Глава 19. Жара становилась все нестерпимей. Апрель почти миновал, но на дождь не стоило рассчитывать еще недели три, а то и пять. Даже прекрасные скоротечные рассветы портило предчувствие долгих слепящих часов, когда разболится голова, а лучи будут бить по глазам из каждой щели, склеивая веки и клоня в беспокойный сон. Всем без исключения, и азиатам, и европейцам, приходилось бороться со сном в течение дня, тогда как по ночам, лежа в мокрой от пота постели и слыша собачий вой, никто не мог спать. Москиты в клубе до того всех заели, что европейцы жгли несметное количество ароматических палочек, а женщины сидели, обернув ноги наволочками. Впрочем, в Эрлус Элизабет жара была нипочем. Их выручала не только молодость, но и отменное здоровье. Вэрл был убежденным стоиком, а Элизабет счастлива как никогда. Клуб в те дни гудел от перебранок и потасовок. Вэрл всех выводил из себя. Он завел обычаи приходить по вечерам на час-другой, в упор не замечая остальных и отказываясь от спиртного, а на любые попытки втянуть его в разговор отвечал хмуро и односложно. Он садился в кресло под опахалом, куда раньше не смел сесть никто, кроме миссис Лекерстин, и читал газеты по своему вкусу, пока не появлялась Элизабет. После чего он танцевал с ней и разговаривал еще пару часов, а затем отчаливал, не сказав ни слова остальным. Мистер Лекерстин тем временем был предоставлен в лагере сам себе и, по слухам, дошедшим до Чаутады, скрашивал одиночество в компании берманок. Почти каждый вечер Элизабет с Вэрлом катались верхом. По утрам Вэрл, проводя смотр, практиковался в поло, но вечера он решил, так уж и быть, посвятить Элизабет. В седле она держалась так же непринужденно, как и стреляла. У нее даже хватило духу сказать Вэрлу, что дома она охотилась весьма часто. Он сразу понял, что она лжет, но решил, что наездница она и вправду неплохая. Обычно они выбирались по красной дороге в джунгли, переходили вброд ручей у большого пинкадо, покрытого орхидеями, и пускали пони в галоп по узкой и пыльной проселочной дороге. В джунглях было ужасно душно, а где-то вдалеке слышались раскаты грома, не сулившие дождя. Вокруг пони сновали маленькие ласточки, ловя мух, поднимавшихся из-под копыт. Элизабет была на гнедом пони, Вэрл на белом. На обратном пути они вели вспотевших пони в поводу, так близко друг от друга, что их колени порой соприкасались, и говорили. Вэрл, когда хотел, а с Элизабет он хотел, умел оставить свою заносчивость и говорить вполне любезно. Да чего же приятно было скакать бок о бок верхом, скакать верхом и говорить о лошадях, о конной полиции и скачках, о поло и охоте на кабана с копьем. Даже если бы у Элизабет не было других поводов любить Вэрла, она бы полюбила его уже за то, что он приобщил ее к миру лошадей. При каждой встрече она вынуждала его говорить о лошадях, как вынуждала Флоре говорить об охоте. Однако Вэрл был не мастер вести разговоры. Максимум, на что он был способен, это выдать несколько отрывистых, грубоватых предложений о поло и охоте на кабана и перечислить индийские станции и названия полков. Тем не менее, то немногое, что он говорил, вызывало у Элизабет такой душевный подъем, какого никогда не вызывали разговоры с Флори. Один вид Вэрла в седле был красноречивее любых слов. Он воплощал в себя всадника и солдата. В его загорелом лице и крепкой стройной фигуре Элизабет виделась вся романтика, все блестящее щегольство кавалериста. Ей виделся северо-западный фронтир и кавалерийский клуб, виделись площадки пола и выметенные дворы казарм, и эскадроны смуглых всадников, скачущих галопом, с длинными копьями наготове и полощущимися концами тюрбанов. Ей слышались горны и стрекот шпор, и полковые оркестры, играющие перед столовой, пока офицеры сидят за ужином в своей строгой, величественной форме. Какое великолепие внушал ей этот мир кавалерии! Какое великолепие! И это был ее мир. Она сама была частью его, плоть от плоти этого мира. В те дни она жила лошадьми. Они занимали все ее мысли и мечты почти наравне с Верлом. Пришло время, когда она не только стала рассказывать небылицы о том, как охотилась весьма часто, но и сама была готова в них поверить. Во всех отношениях Элизабет прекрасно ладила с Верлом. Он никогда не утомлял ее и не раздражал, в отличие от Флори. Надо заметить, что она успела почти забыть Флори, а когда вспоминала о нем, первым, что приходило ей на ум, было его родимое пятно. Их с Верлом сплачивало и то, что он даже больше, чем она, презирал всякую высоколобость. Как-то раз он ей сказал, что не читал ни единой книги с 18 лет. Он просто-напросто терпеть не мог книг, не считая, конечно, спортивных фельетонов и всякого такого. Вечером после третьей или четвертой совместной прогулки верхом они стояли, прощаясь, у ворот Лекерстинов. Верл успешно отклонял все приглашения миссис Лекерстин на совместные трапезы. Его нога еще не ступала в дом Лекерстинов, и он не имел такого намерения. Когда конюх взял у Элизабет пони, Верл сказал: «Вот что я скажу. Когда поедем в другой раз, вы сядете на Белинду, а я на Каштанового. Думаю, вы достаточно хорошая всадница, чтобы справиться с Белиндой и не порвать ей уделами рот». Белинда была арабкой. Верл владел ей 2 года, и за все это время никому еще не давал оседлать ее, даже конюху. Позволить такое кому-либо было в его представлении величайшей милостью. Элизабет хватило чуткости оценить великодушие Верла, и она прониклась к нему благодарностью. На следующий вечер, когда они верхом возвращались с прогулки бок о бок, Верл обхватил одной рукой Элизабет за плечи, оторвал ее от седла, сил ему было не занимать, и прижал к себе. Выпустив уздечку, он приподнял свободной рукой лицо Элизабет, их губы встретились. После поцелуя он спустил ее на землю и сам соскользнул рядом. Они стояли, обнявшись, прижавшись друг к другу в пропотевших рубашках, и Верл знал, что Элизабет вся в его власти. Примерно в это же время Флори, находившаяся в лагере в 20 милях от Чаутады, решила вернуться. Он стоял у края джунглей, на берегу пересохшего ручья, где бродил, чтобы вымотать себя, и смотрел на каких-то мелких, неведомых вьюрков, выклевывавших семена из высоких колосьев. Петушки были хромово-желтыми, а курочки походили на воробок. Не имея сил нагнуть колосья, они подлетали к ним, садились на них и склоняли к земле своим весом. Флори смотрел на птиц безразлично и почти ненавидел их за свое безразличие. С досады он распугал их, метнув в них свой дах. Если бы только Элизабет была здесь, если бы только! Все кругом, птицы, деревья, цветы, решительно все было мертво и бессмысленно без нее. С каждым днем в нем все крепло чувство, что он потерял ее, пока оно не стало отравлять все его существование. Он слегка углубился в джунгли, хлеща вьюнки дахом. Руки и ноги у него налились тяжестью. Он заметил дикую ваниль, стелившуюся по кусту, и склонился понюхать ее изящные ароматные стручки. Этот аромат вселил в него чувство оцепенения и смертельной апатии. Один, один, словно остров в море жизни. Его захлестнула такая боль, что он со всей силы ударил кулаком по дереву, разбив 2 костяшки. Он понял, что должен вернуться в Чаутаду. Это была блажь, ведь не прошло и 2 недель после их с Элизабет размолвки, а единственное, на что он мог надеяться, это что со временем она сменит гнев на милость. И все же он решил вернуться. Он не мог больше оставаться в этом глухом месте один на один со своими мыслями среди бесконечной, бездушной растительности. Его посетила счастливая мысль. Он ведь может отнести Элизабет шкуру леопарда, которую выделали для нее в тюрьме. Это станет предлогом для встречи, а когда человек приходит с подарком, его обычно выслушивают. На этот раз он не позволит ей осадить себя, ничего не сказав. Он объяснится, оправдается, докажет ей, что она была к нему несправедлива. Нехорошо, чтобы она корила его из-за махламей, которую он выставил за дверь ради Элизабет. Неужели она его не простит, когда узнает всю эту историю? И на этот раз ей придется выслушать его. Он об этом позаботится, пусть даже ему придется держать ее за руки. Он вышел в путь тем же вечером. До Чаутада было 20 миль, по ухабистым проселочным дорогам, но Флори решил быть на месте к утру, мотивировав это тем, что ночью передвигаться прохладней. Слуги едва не взбунтовались, услышав, что им предстоит ночной марш-бросок, а в последний момент у старого Сэмми случился почти неподдельный припадок, и его пришлось привести в чувство глотком джина. Ночь была безлунной. Отряд шел с фонарями, в свете которых глаза Фло сверкали изумрудами, а глаза валов — словно лунные камни. Когда поднялось солнце, слуги захотели сделать привал, чтобы разжечь костер и приготовить завтрак. Но Флори об этом и думать не хотел, ему не терпелось попасть в Чаутаду. Усталости он не чувствовал, мысль о шкуре леопарда внушала ему сумасбродные надежды. Преодолев мерцавшую реку в Сампане, он направился прямиком домой к доктору Верасвами и был у него к 10 часам. Доктор пригласил его позавтракать и, спровадив куда-то домашних женщин, отвел в свою ванную сполоснуться и побриться. За завтраком доктор был очень оживлен и вовсю клеймил крокодила. Судя по всему, мнимый мятеж мог разразиться со дня на день. Только после завтрака Флоре удалось спросить про шкуру леопарда. «Да, кстати, доктор, что там с той шкурой, что я принес в тюрьму на выделку? Уже готова?» сказал доктор в легком замешательстве и почесал нос. Он вошел в дом. Завтракали они на веранде, поскольку жена доктора резко возражала против того, чтобы пускать Флоре за порог. И вскоре вернулся со свернутой шкурой. «Тут такое дело!» — начал он, разворачивая шкуру. «О, доктор!» Шкура была совершенно испорчена. Она стала жесткой, как картон, кожа потрескалась, а мех выцвел и местами даже облез. Кроме того, она жутко воняла. Вместо того, чтобы стать предметом интерьера, шкура превратилась в барахло. «О, доктор! Как же ее угробили!» «Что за чертовщина приключилась?» «Мне так жаль, друг мой, я собирался исфиниться. Ничего лучше сделать было нельзя. В тюрьме никого не осталось, кто бы умел выделывать шкуры». «Но, черт возьми, тот заключенный выделывал их просто прекрасно». «Ах, да, но он не с нами вот уже 3 недели, увы».
«Не с вами? Я думал, он отбывает 7 лет».
«Что? Вы разве не слышали, друг мой?» «Я думал, вы знали, кто у нас выделывал шкуры. Это был Нгашуэо».
«Нгашуэо?»
«Тот бандит, что сбежал при содействии Юпокина».
«О, черт!»
Эта неудача ужасно расстроила Флори. Тем не менее, после полудня он принял ванну и часам к 4 направился в чистой рубашке к Лекерстинам. Время для визита было очень раннее, но он хотел наверняка застать Элизабет до того, как она уйдет в клуб. Миссис Лекерстин, которая спала и никого не ожидала, встретила Флори нерадиво и даже не предложила присесть. «Боюсь, Элизабет еще не спускалась. Она одевается на верховую прогулку. Не лучше ли вам будет оставить записку? Я бы хотел увидеть ее, если не возражаете. Я принес ей шкуру того леопарда, что мы застрелили вдвоем». Миссис Лекерстин оставила его стоять в гостиной, чувствуя себя, как бывает в таких ситуациях, неуклюжим и неуместно долговязым. Но она привела Элизабет, успев прошептать ей на ухо:
«Избавься от этого жуткого типа как можно скорее, дорогая. Не выношу, чтобы он торчал в доме в такое время дня».
Когда Элизабет вошла в комнату, сердце у Флори так заколотилось, что перед глазами поплыло красноватое марево. Элизабет была в шелковой рубашке и джодпурах, кожа ее была тронута загаром. Она была даже прекрасней, чем Флори помнил. Он оробел и понял, что пропал. Вмиг с него слетела вся напускная бравада. Вместо того, чтобы приблизиться к Элизабет, он попятился и задел журнальный столик, повалив вазу с циниями, которая шумно покатилась по полу. «Простите, ради бога!» — воскликнул он в ужасе.
«Ой, ну что вы, пожалуйста, не переживайте!» Она помогла ему поставить столик на место, щебеча при этом так заливисто, словно ничего не случилось. «Вас так долго не было, мистер Флори, вы прямо чужестранец. Нам вас так не хватало в клубе и так далее и тому подобное».
Она интонировала каждое второе слово, придавая речи мертвящую, глянцевую любезность, какой женщина прибегает, когда вымучивает из себя нравственный долг. Флори был в ужасе. Он даже не смел взглянуть ей в лицо. Она взяла портсигар и предложила ему сигарету, но он не взял. У него слишком дрожали руки. «Я принес вам ту шкуру», — сказал он вяло. Он развернул ее на столике, который они только что поставили. Шкура выглядела такой убогой, такой никчемной, что Флори пожалел, что принес ее. Элизабет приблизилась к нему, чтобы рассмотреть шкуру, так что ее персиковая щека оказалась на расстоянии фута от него, и он ощутил тепло ее тела. Но его одолел такой страх перед ней, что он поспешно отступил. В ту же секунду отступила и Элизабет, почуяв дурной запах шкуры и скривившись от отвращения. Флори был готов провалиться со стыда, словно бы это воняло не шкура, а он сам.
«Спасибо вам огромное, мистер Флори. Она отдалилась еще на шаг от шкуры. Такая прелестная большая шкура, не так ли?»
«Была прелестной, но, боюсь, ее испортили».
«Ну что вы! Я рада такому трофею. Вы долго пробудете в Чаутаде? Должно быть, в лагере сейчас ужасно жарко».
«Да, очень жарко». 3 минуты они проговорили о погоде. Флори был беспомощен. Все, что он пообещал себе сказать, все его доводы и возражения застряли у него в горле.
«Дурак, дурак», — думал он, — «что ты несешь? Ты ради этого проделал 20 миль? Ну же, скажи то, зачем пришел, заключи ее в объятия, заставь ее выслушать себя, дай ей пинка, залепи пощечину, что угодно, только бы она перестала душить тебя этой чушью». Но это было безнадежно, безнадежно. Он не мог заставить себя сказать ни единого слова, кроме пустых банальностей. Как он мог высказывать какие-то возражения или доводы, когда Элизабет в зародыше душила их своим беззаботным щебетом, низводившим любое слово до клубной болтовни? Где она этому научилась, этой кошмарной светской любезности? Несомненно, в какой-нибудь новомодной женской школе. Лохматая падаль на столике с каждой секундой казалась ему все отвратительней. Он стоял, почти потеряв голос, чурбан чурбаном, с желтушным и осунувшимся после бессонной ночи лицом, а его пятно было точно след от грязи. Довольно скоро Элизабет его выпроводила. «А теперь, мистер Флори, если не возражаете, мне в самом деле пора».
Он не столько сказал, как промямлил: «Вы когда-нибудь еще пойдете со мной прогуляться, пострелять, что-нибудь?»
«У меня теперь так мало времени. Все мои вечера, похоже, заняты. Этим вечером я собираюсь кататься верхом. С мистером Верреллом», — добавила она. Вероятно, ей захотелось ранить его. Ведь он ничего не знал о них с Верреллом. Он не сумел скрыть страха и ревности, когда спросил безжизненным голосом: «Вы много катаетесь с Верреллом?»
«Чуть не каждый вечер. Он такой прекрасный всадник. И у него такие чудесные полупони.
«Ах, у меня-то, конечно, нет пони». Это были первые его слова, в которых имелась хотя бы тень смысла. И они задели Элизабет. Однако она ответила ему с той же веселой легкостью, как и раньше, а затем проводила его до двери. В гостиную вернулась миссис Лекерстин, втянула носом в воздух и тут же велела слугам вынести вонючую шкуру из дома и сжечь. Флори топтался у своих ворот, делая вид, что кормит голубей. Он не мог отказать себе в пытке смотреть, как Элизабет поедет кататься с Верлом. Как вульгарно, как жестоко она обошлась с ним. Ужасно, когда у людей не хватает порядочности даже выяснить отношения. Вскоре к дому Лекерстинов подъехал на белом пони Верл, а за ним конюх на каштановом. И через некоторое время Верл показался с Элизабет. Он на каштановом пони, она на белом. И они вдвоем поскакали вверх по склону. Они болтали и смеялись. Ее плечо в шелковой рубашке почти касалось его. Ни он, ни она не взглянули в сторону Флори. Когда они исчезли в джунглях, Флори стал слоняться по саду. Жара начинала спадать. Мали сидел на корточках, выкапывая английские цветы, засохшие от солнца, и высаживая бальзам, петушьи гребешки и новые цинии. Час спустя в ворота Флори вошел невеселый темнокожий индиец в набедренной повязке и лососево-розовом тюрбане с корзиной на голове. Поставив корзину на землю, он поклонился Флори. «Ты кто?»
«Кник Валла, сахиб», разносчик книг.
Кник Валлы были бродячими книжными менялами, которые ходили от станции к станции по всей Верхней Бирме. У них можно было выменять любую книгу, доплатив за каждую 4 анны. Однако брали они не всякую книгу. Кник Валла, пожаловавший к Флоре, хотя не умел читать, был научен печальным опытом не брать Библию.
«Нет, сахиб», — сказал он жалобно, покрутив с сомнением книгу книг в темных тощих руках. «Нет, эта книга... Эту книгу с черной обложкой и золотыми буквами я не возьму. Не знаю, в чем дело, но ее дают мне все сахибы, а сами не берут. Что может быть такого в этой черной книге?»
«Что-то дурное, это точно!» «Показывай свою макулатуру», — сказал Флори. Он стал рыться в книгах в поисках хорошего триллера, Эдгара Уоллеса, Агаты Кристи или что-нибудь подобного. Чего угодно, лишь бы отвлечься и усмирить свое беспокойное сердце. Пока он был занят этим, Мали с Кник Валлой стали гласить о чем-то, показывая в сторону джунглей.
«Деко, смотри», — сказал Мали своим заплетавшимся языком.
Из джунглей вышли 2 пони. Без седаков они затрусили вниз по склону с потешно виноватым видом домашней скотины, убежавшей от хозяина. Под брюхом у них болтались стремена. Флори застыл, бессознательно прижав к груди книжку. Верл и Элизабет спешились. И это не было случайностью. Даже самое смелое воображение не допускало мысли, что Верл свалился с пони. Они спешились, а пони убежали. Спешились зачем? Ох, что за глупый вопрос. 2 мнений здесь быть не могло. Он все понял. Он так видел все это во всех нестерпимо непотребных подробностях, словно его посетила галлюцинация. Бросив книжку оземь, он направился в дом, огорчив Кник Валлу. Слуги слышали, как он меряет шагами комнату, а вскоре он велел принести бутылку виски. Он глотнул из горлышка, но ему не полегчало. Тогда он наполнил высокий бокал на 2/3, добавил немного воды и выпил в 1 присест. Не успело тошнотворное пойло дойти до желудка, как он налил и выпил 2 бокал. Как-то раз, несколько лет назад, он делал так в лагере, мучаясь зубной болью, когда ближайший зубной находился за 300 миль. В 7 часов, как обычно, заглянул к Осла сказать, что ванна готова. Флори растянулся на шезлонге, сняв куртку и расстегнув воротник рубашки.
«Ваша ванна, Такин», — сказал Косла.
Флори не ответил. и Косла тронул его за руку, думая, что тот спит. Но Флори был мертвецки пьян. По полу покатилась пустая бутылка, оставляя за собой капли виски. Косла позвал Бапе и взял с пола бутылку, цокая языком. «Только глянь на это! Выпил почти полную!»
«Как опять? Я думал, он завязал!»
«Наверное, дело в той проклятой бабе! Теперь нам надо аккуратно отнести его. Ты бери за ноги, а я за голову. Вот так! Поднимай!»
Они перенесли Флори в другую комнату и осторожно положили на кровать.
«Он действительно женится на этой ингалейкме?» — сказал Бапе.
«Кто его знает?
Сейчас она гуляет с молодым офицером полиции, так мне сказали. Нам их нравов не понять. Но, кажется, я знаю, чего ему захочется ночью», — добавил он, снимая с Флори подтяжки.
Косла овладел искусством, необходимым для слуги холостяка, раздеть хозяина, не разбудив. Остальные слуги скорее обрадовались, чем огорчились, увидев, что хозяин вернулся к холостяцким привычкам. Флори проснулся около полуночи, голый и весь в поту. В голове у него словно пульсировал металлический многогранник с острыми углами. Сквозь москитную сетку Флори увидел, что у кровати сидит молодая негритянка и обмахивает его плетеным веером. У нее было приятное лицо, золотисто-бронзовое, в свете свечей. Она объяснила, что работает проституткой, и Косла привел ее под свою ответственность, дав 10 рупий. Голова у Флори раскалывалась.
«Бога ради, принеси что-нибудь выпить», — промямлил он.
Она принесла ему содовую, которую Косла заранее охладил, смочила полотенце и обернула ему голову. Негритянка была толстой и доброй. Звали ее Масейн Галей, и помимо проституции она зарабатывала продажей корзин на базаре рядом с лавкой Лиейка. Головная боль чуть утихла, и Флори попросил сигарету. Подав ему сигарету, Масейн Галей простодушно сказала: «Мне раздеться, Такин?»
«Почему бы нет?» — подумал Флори вяло и подвинулся на кровати.
Но знакомый запах чеснока и кокосового масла отозвался в нем такой болью, что он заплакал, уткнувшись головой в толстое плечо Масейн Галей. Он не плакал с 15 лет. Глава 20. Следующим утром в Чиутаде поднялся переполох, так как давно ожидаемый мятеж наконец разразился. Флори услышал об этом лишь общие сведения. Едва встав на ноги после похмелья, он вернулся в лагерь, и только по прошествии нескольких дней, когда он прочитал длинное негодующее письмо от доктора Верасвами, ему стала известна подлинная история мятежа. Эпистолярная манера доктора отличалась своеобразием. Синтаксис его был прихотлив, к заглавным буквам он прибегал не реже богослова XVII века, а в исполнении курсива мог соперничать с королевой Викторией. Он исписал 8 страниц своим убористым, но размашистым почерком. «Дорогой мой друг, с великим сожалением вы услышите, что уловки крокодила дозрели. Мятеж, так называемый мятеж, весь вышел и кончен. И это было, увы, более кровавое дело, чем я надеялся в отношении данного случая. Все вышло, как я вам и предсказывал. В день, когда вы вернулись в Чиутаду, шпионы Юпокуина известили его, что бедные несчастные люди, которых он обольстил, собираются в джунглях под Тонгуа. Той же ночью он тайно выехал с Улугали, инспектором полиции, таким же большим жуликом, как и он, если это возможно, и 12 констеблями. Они делают стремительный налет на Тонгуа и удивляют мятежников, которых всего 7 в жалкой хижине в джунглях. Также мистер Максвелл, услышав слухи о мятеже, подтянулся из своего лагеря, взяв с собой винтовку, и успел присоединиться к Юпуквину и полиции в их нападении на хижину. Следующим утром клерк Бассейн, шестерка и грязный наемник Юпуквина получил приказы раздуть шум о мятеже до полной сенсации, что было сделано, и мистер МакГрегор, мистер Вестфилд и лейтенант Веррелл все бросились в Тонгвуз полусотни сипаев, вооруженных винтовками, не считая гражданской полиции. Но они прибывают и видят, что все кончено, а Юпуквин сидел под большим тиковым деревом посреди деревни и держал нос кверху и поучал деревенских, тогда как они все кланялись очень напуганные и касались земли лбами и клялись вечной верности правительству, и мятеж уже на исходе. Так называемый Вейкса, который всего лишь цирковой фокусник и холоп Юпуквина, исчез в неизвестном направлении. Но шестерых мятежников поймали. Вот такой исход. Также я должен вам сообщить, что была одна весьма прискорбная смерть. Мистер Максвелл был, я думаю, слишком встревожен, чтобы применить свою винтовку. И когда один из мятежников хочет убежать, он выстрелил и застрелил его в брюшную полость, отчего тот умер. Думаю, деревенские питают несколько плохое отношение к мистеру Максвеллу из-за этого. Но с точки зрения правовой все в порядке для мистера Максвелла, потому что эти люди, несомненно, плели заговор против правительства. Ах, но, друг мой, я полагаю, вы понимаете, как катастрофично все это может быть для меня. Вы, я думаю, осознаете, каково воздействие этого на соперничество между Юпуквином и мной, и какую огромную фору это должно дать ему. Это триумф крокодила. Юпуквин теперь герой округа. Он любимец европейцев. Мне сказали, что даже мистер Эллис похвалил его поведение. Если бы вы могли видеть гнусное самодовольство и ложь, какую он рассказывает о том, что мятежников было не семеро, а две сотни, и как он сокрушил их с револьвером в руке, он, направлявший операции с безопасного расстояния, пока полиция и мистер Максвелл ползли к хижине. Вы бы нашли это подлинно тошнотворным, я вас уверяю. У него хватило наглости направить официальный отчет об этом деле, который начинался своей благонамеренной стремительностью и отчаянной отвагой, и я слышал, что он положительно написал все это нагромождение лжи заранее, за несколько дней до самого события. Это отвратительно. И подумать только, что теперь, когда он на вершине своего триумфа, он снова начнет клеветать на меня со всем ядом в его распоряжении и так далее и тому подобное. Был захвачен целый склад оружия мятежников. Вооружение, с которым они намеревались пойти маршем на Чаутаду, когда наберут достаточно сторонников, было следующим. Предмет описи. Один дробовик с поврежденным левым стволом, украденный у лесника 3 годами ранее. Предмет описи. 6 самодельных ружей со стволами из цинковых трубок, украденных с железной дороги. Чтобы стрелять из них при должной сноровке, нужно засунуть гвоздь через запальное отверстие и ударить камнем. Предмет описи. 39 патронов 12 калибра. Предмет описи. 11 макетов ружей, выпиленных из тикового дерева. Предмет описи. Несколько больших китайских хлопушек, которые предполагалось взорвать для устрашения. В итоге 2 мятежников приговорили к высылке из страны на 15 лет, 3 к 3-летнему заключению и 25 ударам плетью, и еще 1 к 2-летнему заключению. Весь этот жалкий мятеж был так однозначно подавлен, что европейцы чувствовали себя в полной безопасности. И Максвелл вернулся к себе в лагерь без охраны. Флори намеревался оставаться в лагере, пока не начнутся дожди, или, по крайней мере, до общего собрания в клубе. Он пообещал присутствовать, чтобы предложить кандидатуру доктора. Хотя теперь, когда он терзался от безответной любви, вся эта интрига между Юпуквином и доктором казалась ему полной чушью. Дни тянулись за днями,
складываясь в недели. Жара была чудовищной. Никак не выпадавший дождь порождал дурное напряжение в воздухе. Флори не здоровилась, но он работал на износ и придирался к любым мелочам, словно надсмотрщик, вызывая ненависть у Кули и даже слуг. Он все время пил джин, но и это не помогало ему. Образ Элизабет в объятиях Верола преследовал его словно невралгия или ушная боль. В любой момент его могло настигнуть отведение с отвратительными подробностями и нарушить течение мысли, прогнать сон, превратить еду в помои у него во рту. Бывало, он буйствовал и один раз даже ударил Кослу. А хуже всего были подробности, неизбежно грязные подробности, сопровождавшие воображаемую сцену. И эти самые подробности как будто подтверждали его подозрения. Есть ли на свете что-то более гнусное, более постыдное, чем вожделеть женщину, которой у тебя никогда не будет? На протяжении всех этих недель едва ли не каждая мысль Флори была пропитана гневом или вожделением. Обычное следствие ревности. Раньше его любовь к Элизабет была возвышенной, да нельзя сентиментальной, и он ждал ее одобрения больше, чем близости. Теперь же, когда он ее потерял, его изводила самая грубая похоть. Он уже не идеализировал Элизабет. Он теперь видел почти все ее недостатки — глупость, заносчивость, бессердечие — и точно так же вожделел. Да и чему тут удивляться? По ночам, лежа на раскладушке без сна, под открытым небом, глядя на бархатистую темноту, откуда иногда доносились звериные крики, он ненавидел себя за видение, которое не мог прогнать. Как это гадко — завидовать мужчине, который оставил тебя в дураках! Ведь это не что иное, как зависть, даже ревность была бы не так страшна. Но какое право он имел на ревность? Он предложил себя девушке, слишком хорошенькой и молодой для него, и она отказала ему, и по делам он получил то, что заслуживал. Эта мысль вызывала у него чувство безысходности. Ничто уже не вернет ему молодость, ничто не уберет десятилетия одиночества и распутства, и не избавит его от родимого пятна. Ему оставалось только стоять в стороне и смотреть, как Элизабет отдавалась другому, получше его, и завидовать ему, словно «Как же это унизительно!» Зависть — ужасное чувство. Она не похожа ни на какое мучение, поскольку ее невозможно ни скрыть, ни возвысить до трагедии. Зависть не просто мучительна, она отвратительна. Но все же, был ли он прав в своем подозрении? Элизабет действительно стала любовницей Верола? Наверняка сказать было нельзя, но в целом это казалось маловероятным, ведь в ином случае этого было бы не скрыть в таком месте, как Чаутада. Даже если бы остальные могли оставаться в неведении, миссис Лэкерстин должна была бы догадаться. Так или иначе, одно было несомненно, а именно... что Верол еще не сделал предложение руки и сердца. Прошла неделя, другая, третья. 3 недели — очень долгий срок на маленькой индийской станции. Каждый день Верол ездил кататься с Элизабет и каждый вечер танцевал с ней. И тем не менее он до сих пор не зашел в дом Лэкерстинов. Про Элизабет, конечно же, судачили все, кому не лень. Все азиаты считали само собой разумеющимся, что она спит с Верлом. А Юпо Куин считал, он часто бывал прав по существу, даже если ошибался в деталях, что Элизабет была сперва наложницей Флори, но потом ушла к Верлу, поскольку тот заплатил ей больше. Элис и тот сочинял об Элизабет россказни, от которых кривился мистер МакГрегор. Миссис Лэкерстин этих россказней, разумеется, не слышала, но она все больше теряла терпение. Каждый раз, когда Элизабет возвращалась под вечер после прогулки с Верролом, миссис Лэкерстин надеялась услышать от нее заветную новость, предваряемую словами наподобие «О, тетя, как ты думаешь, что случилось?» Но новость все задерживалась, и как бы миссис Лэкерстин не вглядывалась в лицо племянницы, она ничего не могла понять. По прошествии 3 недель
миссис Лекерстин стала раздражительной и порой не сдержанной. Ее подтачивала мысль о том, что ее муж сейчас один, точнее не один, в своем лагере. Как-никак она его отослала в лагерь, чтобы Элизабет не упустила Верела. Разумеется, миссис Лекерстин никогда не думала об этом в столь вульгарной форме. Однажды вечером она принялась наставлять племянницу, исподволь нагоняя страху на нее. Это был монолог со вздохами и долгими паузами. Элизабет слушала тетю молча. Миссис Лекерстин начала с общих замечаний, навеянных одной журнальной фотографией, с этими скороспелыми современными девушками, которые везде разгуливают в купальных костюмах и позволяют себе всякое такое, тем самым становясь слишком доступными для мужчин. «А девушка, — сказала миссис Лекерстин, — никогда не должна быть слишком доступной. Она должна быть...» Но противоположностью доступной была недоступная, что казалось миссис Лекерстин неправильным, так что она сменила тактику. Она стала рассказывать Элизабет о письме, которое она получила из Англии, сообщавшем о дальнейшей судьбе той бедной несчастной девушки, которая одно время жила в Бирме и так глупо упустила случай выйти замуж. Бедствия ее были поистине чудовищны и лишний раз подтверждали, как должна быть рада девушка выйти замуж за любого, буквально за любого. Оказалось, что та бедная несчастная девушка потеряла работу и долгое время фактически голодала. А теперь ей пришлось пойти работать обычной кухаркой в подчинение к ужасной вульгарной поварихе, измывавшейся над ней самым жутким образом. А кроме того, та кухня просто кишмя кишела черными тараканами. «Ну разве это не чудовищно, Элизабет? Черные тараканы!» Миссис Лекерстин выдержала паузу, дав Элизабет возможность как следует представить черных тараканов, и добавила: «Такая жалость, что мистер Верел оставит нас, когда начнутся дожди. Чаутада без него просто опустеет». «А когда обычно начинаются дожди?» — сказала Элизабет так равнодушно, как только могла. «Около середины июня в этих краях. Теперь уже неделя, две. Дорогая моя, наверное, нелепо вспоминать об этом, но у меня из головы не идет эта бедная несчастная девушка на кухне среди полчищ черных тараканов». Миссис Лекерстин еще не раз упомянула черных тараканов за этот вечер. А на следующий день заметила в такой манере, словно вспомнила некий пустяк. «Кстати, я полагаю, Флори возвращается в Чаутаду в начале июня. Он говорил, что собирается быть на общем собрании клуба. Возможно, мы могли бы как-нибудь пригласить его на ужин». Это был первый случай, когда кто-то из них заговорил о Флоре после того дня, как он принес Элизабет шкуру леопарда. Преданный забвению на несколько недель, он вдруг всплыл в уме обеих женщин гнетущим крайним средством. Три дня спустя миссис Лекерстин отправила мужу записку, прося вернуться в Чаутаду. Он пробыл в лагере достаточно долго, чтобы стать притчей во языцах в штаб-квартире. Мистер Лекерстин вернулся с таким багровым лицом, какого женщины еще не видели. «Это загар», — объяснил он, и до того дрожащими руками, что не мог зажечь сигарету. Тем не менее, свое возвращение он отметил тем, что спровадил миссис Лекерстин из дома и, заявившись в спальню к Элизабет, предпринял энергичную попытку изнасиловать ее. Все это время, неведомо для официальных лиц, продолжались дальнейшие подстрекательства к мятежу. Вейкса он уже успел перебраться в залив Маутама, где сбывал по дешевке наивным жителям деревни философский камень, пожалуй, справился со своей задачей лучше, чем рассчитывал. Так или иначе, в воздухе витала новая беда. Готовилось очередное местечковое и, надо полагать, бесплодное бесчинство. И даже Юпо Куин еще ничего об этом не знал. Но боги, как обычно, были на его стороне, ведь любое последующее восстание могло только придать вес первому, а стало быть, упрочить славу Юпакина.